У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наша сьогоднішня гостя – співачка. Ну, я не знаю, політиком я вас не буду називати,
ні,
просто
більш,
скажу.
Ні, я більш політики не займаюся.
Співачка Марія Максакова. Спасибі, що до нас прийшли, ми довго за вами полювали.
Дякую раді, вам, що нарешті вас.
По-перше, з прем'єрою вас. 15 квітня Національна опера України, так?
Це вже була друга прем'єра.
Навіть
тому що перша прем'єра в Україні була в Харкові.
Так, Дездемона, про це
так,
теж поговоримо.
Це була перша, а потім
але
був,
в Києві, та...
але в Києві це був мій дебют.
Чудово. А ви ж українська, можна сказати, співачка, митець, ви, ну, українка, можна навіть сказати.
Ні? Я зараз викладаю навіть українську
мову. Тим більше. Ну, як от пройшло, як, ну, ваше враження?
Я була дуже захоплена, тому що для мене це був теж такий... Ну, щось таке складне, тому що потрібно було не тільки співати гарно, а теж спілкуватися, і там є діалоги, наприклад.
Оксана,
там є
Оксана Запорожна, хто не знає. Та,
не того боюся, щоб хто не підслухав мого серця. Ні, я б рада відкрити його усіма. Ну і все це. І це було для мене теж важливо, щоб я це зробила так, щоб це було органічно, щоб мені всі повірили, що я є Оксана. От. Ну, я дуже-дуже вдячна моїй професору Марії Юріна Стефюк, яка працювала зі мною півроку. І це була її ідея, щоб я спочатку співала Оксану, таку навіть, ну, хрестоматійну українську оперу.
Так.
А вже потім все інше. І для мене це було теж так цікаво все це вчити з ній. Ну, вона просто для мене богиня. От як вона коли вона каже, об'ясняє це все цікаве, ну, коли вона відкриває роти і щось таке, от ці свої, ну, брильянтові ноти робить. От після того я говорю, я краще, я буду обіз'яний і все це зроблю після вас.
Чудово, чудово. І Дездемона, так, це теж харківська вже
сцена.
Дездемона –
це одна із найскладніших оперних партій для, ну, такого центрального сопрано, який ще, ну, є в мировому репертуарі. В світовому репертуарі. І, ну, це було теж таке. 23 березня був рік з того дня, коли вбили мого чоловіка. І 24 березня, наступний рік і один день, наступний день, я співала цю першу прем'єру. І дуже вдячна харківчанам, і дуже вдячна Україні за те, що я на цей важливий, важкий день для мене стояла на сцені, працювала і думала про музику, про Верді, про майбутнє, а не тільки про те горе, що зробив, що втрапилось в моє життя.
15 квітня. Два роки, Ваня, вже, так?
Два роки. Це було 15 квітня, іменно от тут, от іменно 15-го, коли я, ну, переступила наконец-то заветний порог Київської опери, желанний.
Это
было
как Оксану,
раз,
о,
да, как арену. Раз была, был день рождения Ванечки. Ему исполнилось 2 года, по этому случаю мы его взяли в театр. Он с большим удовольствием посмотрел спектакль, вышел на сцену, подарил мне цветы. Больше того, его практически невозможно было уволочь со сцены, ему так ему понравилось. Он кричал «мама, мама». Вот, поэтому это был такой двойной праздник.
Ну, як Ваня зараз, як? Ну, маленький зовсім, звісно, 2 роки, але вже така людина,
ну, знаете,
формується.
Ну, знаєте, він ответственный. Я вот тоже думала, что он ничего не должен был сообразить там в 11 месяцев, а все-таки что-то было. И он...
Коли сталася ця трагедія.
Да, и все-таки он очень, у него была очень тесная связь с отцом, он очень любил отца, ну, то есть это было взаимно. И для меня это была, наверное, самая большая боль, боль утраты, его утраты даже. Боль его утраты была для меня почти, ну, непреодолимой. И, к сожалению, действительно, я чувствовала вот какое-то время, несколько месяцев, как он переживает вот эту рану расставания, какого-то потери любимого дорогого человека. И только, наверное, сейчас я могу сказать, что да, он справился. И он, в общем-то, не по возрасту, очень взрослый, осознанный, очень аккуратный, очень ответственный ребенок. Он все сделает сам. Он самостоятельный для своего возраста, невероятно просто. Вот, совершенно не капризный. Ну, такой вот уже мужчина. Да, у меня есть ученики, с которыми я занимаюсь 3 раза в неделю. Но это тоже, опять-таки, 1.5 часа, там, 3 раза в неделю, по 1.5 часа, да. Ну, то есть, есть какие-то, безусловно, есть общественная нагрузка, и есть мое любимое детище, это фонд.
Так, вы передали мое наступное запитание. 15 травня презентация будет.
Да, вот это вот самая большая радость, которая сейчас мне предстоит. Дело в том, что это была такая моя мечта, может быть, всей жизни, создать вот это виртуальное пространство. Это создание для музыкантов профессиональной виртуальной среды. В отличие от всех тех, ну, даже пускай интернет-ресурсов, которые существуют на сегодняшний день, но которые носят характер архива, это предусматривает общение, живое общение между меценатами, исполнителями. Вы можете сколько угодно быть талантливым музыкантом и заниматься по 6-8 часов в день, но если вы не выходите из своей комнаты или выходите только для того, чтобы сдать экзамен, вас никто не узнает.
И снова ж таки, назовите, будь ласка, сайт. Який сайт, известно, он уже існує.
Ну, это будет Masha.com.ua, Masha.music.com.ua. Но я вообще не хотела Маша, мне нравилась Маричка, но после всех тестов, которые мы проводили, там были в тестовом режиме работы с детьми, они сказали, что вообще все Мария, это очень как-то все торжественно. Маричка-то трудно написать, они начинают путаться, какую букву. А вот Masha.music.com.ua, это у всех получилось хорошо.
Маричка Максакович, это цікаво теж.
Ну, для меня это больше цікаво, но сказали, что это будет усложнять. Нет, участвовать может вообще кто угодно. Вопрос о том, кто может стать непосредственно, ну, то есть как, кого портал будет продюсировать, кроме всего прочего. А так там есть разные формы участия. То есть если вы хотите, смотря что вы хотите. Вы, может быть, преподаватель. Там вы тоже найдете свою нишу. Вы, может быть, эксперт. Вы, может быть, меценат. Вы, может быть, просто хороший, талантливый слушатель.
Трагічні події, 23 березня. Ви вже коментували, ви давали інтерв'ю телеканалу 112 Україна. Ви сказали, що, ну, не сумніваєтеся, що висновки Генпрокуратури України в цьому розслідуванні, те, що Юрій Луценко озвучив, вони справедливі, на ваш погляд. І замовником цього вбивства був Володимир Тюрін. От, і в цьому зв'язку, як вважаєте, звісно, слідство свої висновки зробило, хоча не всі, я так розумію, один виконавець зараз тільки в Україні під вартою перебуває.
Двоє. Смотрите, я вот меньше, наверное, вам отвечу, нежели если бы кто-то вот не поленился. Есть развернутое интервью Павла Николаевича Кононенко, это...
Співробітник Генпрокуратури України.
Да, который возглавлял следствие. И возглавляет. Он дал развернутое интервью газете «Факты», где он выложил, я просто даже не знала, что все это можно говорить, конечно, безусловно, я как потерпевшая была ознакомлена с материалами, и если кто-то не поленится и почитает вот эту вот статью, то вы, наверное, любой поймет, что никакого второго... То есть все очевидно, все настолько цинично, отвратительно, как вам сказать, я даже не понимаю, как я это, честно говоря, пережила. Потому что, ко всему прочему, эти подонки еще снимали квартиру непосредственно в том доме, где мы жили, в течение месяца и наблюдали за нашими привычками. Все это зафиксировано камерами, свидетелями. Этих всех людей нашли, допросили. Все эти факты, все этими фактами располагает следствие. Были еще, почему оно несколько затянулось, были еще экспертизы, результаты которых были необходимы для того, чтобы передать следствие уже в суд. Но это сейчас вот как раз, наверное, вопрос, вот, может быть, в мае, насколько я понимаю, это произойдет. Ну, вероятнее всего, тех, кого, к сожалению, не удалось там, по запросу Украины там, допросить или как-либо там привлечь к следственным мероприятиям, ну, вероятно, они будут там судиться заочно. А какой остается выбор, понимаете? Если там соседнее государство считает возможным покрывать очевидного, причем, вы понимаете, дело в том, что если бы это было только то, что вот я узнала первый раз от там, следователей в Украине. Ну, естественно, я задавала вопросы. Все прекрасно там знают, вплоть до моих родителей. И когда я сказала своей маме, а тебе не кажется, что это он? Она сказала, я с самого начала так и думала. И этот человек будет говорить, понимаете, что творится? Когда я там позвонил еще нескольким людям, которые возглавляют кое-какие значительные структуры, и мне, в принципе, ну, в тот момент, я говорю, вы можете ответить на вопрос, потому что мне это важно. Да, это так.
Владимир Тюрин.
Да, это так. И это все прекрасно знают. Ну, что я могу сказать?
І далі, що нібито, от ви говорите, високо, такі високі структури в Росії, що нібито так чи інакше, до цього має стосунок колишній голова Служби безпеки Роснефті, генерал ФСБ Олег Феоктистов, так? Це відповідає дійсності, це правда?
Смотрите, я вам могу сказать то, что я знала от Дениса, поскольку, естественно, с этим человеком я никогда не была знакома. Да?
С паном Феоктистовым?
Конечно. Получилось так, что когда я помогала в свое время, уже не будучи с ним во взаимоотношениях, имеется в виду Тюрину, избежать тюремного срока, весьма, наверное, длительного, и делала я это, наверное, напрасно. Вот. Но в тот момент мне казалось, что все-таки дети, как же так... Это, конечно, была большая моя ошибка, но она, к сожалению, уже вторая после того, что я с ним связалась. И да, действительно, я способствовала тому, чтобы Тюрин познакомился с Феоктистовым. Был человек, который их познакомил. Вот. И эту связь даже глупо отрицать, они знакомы. То, что Денис говорил о том, что его преследуют с 2007 года за расследование трех китов и за конфискацию вот тех вот самых огромных денег, которые они произвели после того, как, после чего, собственно, были уволены там несколько десятков высокопоставленных служащих ФСБ России, вот после этого наступила вот эта фаза мести, которая никак не могла почему-то закончиться.
За вашей версией, еще до того, как вы в Украину с Денисом приехали?
Ну, естественно. Они фабриковали против него эти уголовные дела, старались там. То есть не могли ничего сделать, потому что, во-первых, Денис был блестящий юрист, правовед, доктор юридических наук, профессор. И не такой, вы понимаете, он дурак, чтобы вот все вот то, что они там ему инкриминируют, вот эта вся их... ну, понимаете, было бы этот фельетон, вот, но, к сожалению, с трагическим финалом. Которые они там фабриковали, но почему, собственно, произошло убийство? Потому что юридически он был для них абсолютно недосягаем больше. Никак. Потому что они не могли без нарушения международного права, без нарушения юридических стандартов процедур каким-то образом, не то чтобы подать его в международный розыск, да вообще ничего не могли бы сделать. Потому что как гражданин Украины, ну, будь ласка, в таком выпадку, ну, тогда присылайте ваше вот это вот нарасследованное там вот это следствие в Украину, просто рассмотрится дело в отношении гражданина Украины. Будет тогда, ну, это ж нельзя показывать, понимаете, если бы кто-то мог прочитать вслух то, что они там нарасследовали, следовали, ну, да, конечно, но это же просто можно только разве что с эстрады. Кого-то из это самое, артистов разговорного жанра, я думаю, что они бы большим бы успехом пользовался бы этот
з анекдот. Росії до вас хтось виходить на контакт? Можливо, від самого Володимира Тюріна, можливо, він сам особисто, так чи інакше?
Ну, понимаете, пока я не заблокировала всех тех, которые выходили со мной, как скажем, на контакт там от него. Да, они там писали мне...
От него?
Ну, конечно.
Особисто он до вас не выходил?
Нет, ну, когда он понял, что... Последнее, что я вот после того, как я забыла... Я же дала интервью Малахову, это еще было до того, как... прокуратура объявила о результатах, да? И по тому, как я излагала свои мысли, видимо, уже было очевидно, что я все знаю. Вот. И мало того, что я все знаю, я пойду до конца, и мне совершенно... То есть, когда это все происходило, вот я вам хочу сказать, что украинское следствие вообще, они, это люди, безусловно, очень на самом деле внимательные, они потрясающие профессионалы, они очень деликатно отнеслись к моему горю, они дождались, пока я в состоянии была там приходить на допросы. Когда выяснилось все то, что выяснилось, они понимали, что я, ну, как сказать, то есть... Они знали, что я уверена и понимаю, что следствие говорит мне правду. Но также они понимали, что если я поддерживаю версию следствия, я, конечно, в какой-то степени ставлю себя под удар. И, ну как, рискую там, наверное. Я говорю, ну да, наверное, вы правы, что это риск, но вообще-то у меня убили мужа. И, ну, получая после этого смс-ки, время так коротко. Угу. Пишет мне он.
Володимир писал?
Угу. Не сатаней. Угу. Знай и живи. Вот, а вообще тебя и ребенка мы рады принять.
Це після вбивства Дениса, так? Після? Ну, звісно, в екстрадицію дуже важко вірити, пана Тюріна.
Ви знаєте, от зараз все так турбулентно. Там може пройти все, що угодно.
Ну, його адвокат категорично заперечує причетність пана Тюріна до загибелі Дениса Варенбухова.
Ну, понимаете, є така вообще
Пан Беляк, да, Сергій Беляк.
Ну, понимаете, то он защищал сначала Лимонова, потом он был в ЛДПР. Ну, он такой, знаете, как вам сказать, я его не могу назвать неуспешным, да, адвокатом. Он как бы знает свое дело, безусловно. Но это человек, который, как вам объяснить, ну... Это человек, который стремится к эпатажу. И, то есть отвлечение внимания на негодный объект. Они все прекрасно знают, включая пана Беляка, что Тюрин, конечно же, заказчик убийств. Ну, вот посмотрите, как и будет. То есть, понимаете, когда все стоят, вот когда преступники и одураченные ими стоят в глухой обороне, ну, я не знаю, сколько они это будут продолжать делать. Знаете, масса преступлений еще других, которые они покрывают точно так же. И делают вид, что это не они. А вы все врете. А их там нет. Понимаете?
Их там нет, нет. Да, відома фраза. Ну що ж, ми маємо, на жаль, завершувати нашу розмову. От буквально останнє запитання. Звісно, це не таємниця. Офіс Радіо Свобода в самісінькому центрі Києва. І ви, звісно, не одна сюди прийшли. Не лише з вашою шановною помічницею, завдяки якій ми ваш весь розклад подальших гастролей по Україні озвучили. А і з охороною державною.
Ну, спасибо большое, да. Я очень признательна государству Украина. Я очень признательна Петру Алексеевичу Порошенко, потому что в тот момент, когда он лично принял решение выделить мне охрану, я думаю, что это было ключевое событие в моей судьбе. Если бы этого сделано не было, зная мой характер, что я все равно бы шла бы и шла бы до конца, ну, я думаю, что риски для моей жизни были очень высокими, вплоть до того, что, наверное, мне же кричали с телеэфиров, мне же советовали, беги быстрее в российское посольство. Беги, тебе только там... Ну, я думаю, знаете, что как Клеопатра в ковре, это было бы всякое возможно. А я потом бы рассказывала, как я не бегала в российское посольство. Поэтому еще раз хочу поблагодарить. Я очень счастлива, что у меня, несмотря на все, что произошло, жизнь, которую я могу вести достойно, жизнь, когда я могу не врать. Я этого не делала никогда и не стала бы делать. Но просто моя позиция, наверное, стоила бы мне жизни. А так я могу все-таки, знаете, сегодня вот расцветают каштаны, у меня подрастает сын, у меня замечательные ученицы, я пою по всей Украине. Мне, конечно, это безумно радостно. Я, в общем, наверное, могу сказать, что за год достаточно успешно, что ли, интегрировалась, скажем так, в общество. Я с большим удовольствием выучила украинский язык. У меня программа украинских песен. Даже фонд радио предлагает мне их записать, потому что я, ну, то есть это сейчас не так популярно, а раньше было, как моя бабушка в свое время, когда ее, кстати говоря, тоже за ее беспартийность и все такое прочее выгнали из Большого театра, она начала программу народных песен с оркестром Осипова, с оркестром Некрасова, объехала в тот момент и там весь Советский Союз, и в Киеве была, естественно. И она вот стала популярной, в разы популярнее, чем была, когда она пела просто оперу, за счет этих народных песен. И во многом, знаете, все-таки имя заставляет повторять
я
судьбу.
Я прошу вибачення, Марія, у нас завершується розмова, просто не можу не поставити це запитання. Яким би не був професіоналізм українських спецслужб, на жаль, Дениса не вдалося врятувати, хоча охоронець вбив самого кілера. Просто вам загрози з Росії зараз надходять?
Ну, они с периодичностью. Как только я что-то скажу, очередное такое неприятное.
Все-таки трываются.
То они сразу, у меня весь мессенджер покрывается сразу, значит, этими всеми. Вот. Как так, вроде, чуть спокойнее, там, меньше, но все равно идут. Вот. Но вы поймите одну вещь, что Денис не прислушивался к рекомендациям до такой степени подробно. То есть я выполняю протокол, и я считаю, что в том виде, как мы сейчас работаем, ну, даже президента Кеннеди, кого угодно.
Да-да, да? Просто я и кажу.
Но вопрос внимательности и внимательности к тем рекомендациям, которые дает вам ваша охрана. Да? Мои, я считаю, просто выдающиеся совершенно ребята, которые со мной работают, которые очень деликатные, чуткие, понимают всю как бы, специфику моей деятельности. Что им, конечно, сложно, когда я выхожу на сцену, когда они вынуждены вглядываться в зал, смотреть, что там происходит. То есть это, конечно, такой сложный опыт работы для
ребят. Но посольство России, вы досі звертатися не збираєтеся?
Ні.
Ви не прийшли до посольства Росії, прийшли в студію Радіо Свобода. Дуже вам за це вдячний. Спасибі за це.